Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4 18 июня. Здравствуйте. Доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас начинается программа о лучших друзьях каждого мужчины. Приветствую вас, мужчины и не мужчины тоже. Ну, как-то вы справились вчера. Я смотрю, что молодцы. Сегодня все живы, сегодня все на своих местах. 148 тысяч 037. И таким образом, статистика этой недели. Но не только же ведь департаменту транспорта вести свою статистику транспорта, правильно? Мы тоже это делаем. И вот, пожалуйста, статистика с понедельника. 149 тысяч 152, 142 и 148. Сегодня Евгений Мирзон обеспечивает нашу связь в самом центре. Центре радиовещания, мирового радиовещания. И Евгению за это респект и уважуха, конечно, наши всегда. Можно даже не фотографии бросать вот этого экрана. Это хорошо, информативно, но тебе неудобно. Можно просто цифрами сразу, чик-чик, вот цифрами тысячи. И все у нас будет с вами хорошо. Как вы парад вчера переживали? Нет, хотя, может быть, не об этом должна у нас идти речь с самого начала. Речь должна идти о том, что вы сначала должны были бы проснуться, правильно? А уже потом я уже начну мучить вас вопросами, расспросами, запросами. Чем еще? Голосованиями, может быть, и чем-то похожим. Потому что есть у нас о чем поговорить, и депутаты, как всегда, подбрасывают нам... Что это? Простите, пожалуйста, опять коммутационные проблемы. Нет, сейчас все будет, извините. Пока не просыпайтесь, не просыпайтесь. Еще не просыпайтесь, а вот теперь начинайте. Вот теперь уже можно, да. Так вот, как вы... пережили репетицию, как это красиво было, потому что вчера, насколько я понимаю, уже пешим построением экипажи боевых машин шли, а уже прямо с боевыми машинами. Прочувствовали вы вот эту дрожь земли и внутренние вибрации, которые, безусловно, должны были возникать у каждого, кто смотрел на эту мощь, но вот это все, да? Нет? Не знаете еще? Понимаю вас. Иногда трудно без глоточка утреннего напитка. Не знаю, что у вас, кофе или чай. У меня лично чай. Взять и проанализировать то, что было с тобой накануне. Просыпайтесь. Постепенно. Но, во всяком случае, делайте попыточки. Секунду. Попробую звук сделать совсем хорошим. Так, получилось. Сейчас посмотрим. Да. Все, вот теперь точно хорошо. Говорит МСК-бот, мы в Телеграм. Говорит МСК-бот латиницей, точнее наш Телеграм-бот-мессенджер, где я читаю ваши сообщения. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. С нами паштет. С нами Игорь М. и Алексей Истра, Адик, Тимофей Чупанов, Николай 74, Дамир А, Юрий Калиников, Justice Project, Владимир Бес 13, Ресориус и Петрушка Галина. Доброе утро, лучшие люди планеты, приветствую вас. Телеграм-бот-мессенджер уже работает активно, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Я, конечно, за парад, пишет паштет, но еще бы, не за парад вы были. Мы за парад и за парадок, правильно? Но при чем здесь Яндекс? Но Яндекс, паштет утверждает, что нехороший. Неужто завел вас в дебри, паштет? Нет, я не верю в это, этого не может быть. Кофе с машинки, кофе из машинки или из машинки. Не могу из него соскочить. Адик, вы попробуйте чаек сахандаля или загандаля, как ее называют. Это байкальская травка, чудесное средство для пробуждения. Но вместе с нашими пилюлями, разумеется, безусловно. Александр, я вас также приветствую. Не забывайте, радио говорит МСК, это наш телеграм-канал. Радио говорит МСК, здесь читаете вы нас, мы. Я в данном случае вас читаю в бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Бот, говорит МСК-бот. Вот. Вот-вот. Держите и пользуйтесь им на здоровье. Китай ввел коллективную ответственность жильцов, чтобы бороться с выбрасыванием мусора из окон многоэтажек. Прикиньте проблемы, уровень проблем, которые решает страна. Вхождение в век высоких технологий, электромобили, высочайшие компьютерные технологии, космическая программа, и на фоне этого мусор, выбрасываемый из окон многоэтажек. А вы говорите, Яндекс вам не хорош. Нет, само собой, безусловно, 7373948 – это телефон прямого эфира. Здесь я буду чрезвычайно рад слышать ваши бодрые, теперь уже бодрые голоса, правильно, после пробуждения. 7373948, 495-й код. Под влиянием теплого сектора, циклона с центром над Прибалтикой и антициклона с центром над Поволжьем в европейскую часть России пришла вторая волна. Нет, не коронавируса. Вторая волна жаркой погоды. В ближайшие дни температура воздуха будет превышать норму на 5-9 градусов. В отдельных регионах Северо-Западного федерального округа на 5-7 градусов. На большей части территории Центрального федерального округа на 5-6 градусов. Ну и так далее. Это все не важно. Важно то, что в Санкт-Петербурге и в Москве рекордная жара. И сегодня тоже до 30-32 градусов выше нуля. Для вчерашнего дня рекорд составлял 30,8 и принадлежал 1892 году. К 16 часам вчерашнего дня этот рекорд был побит. 31,1 градуса наблюдалось на метеостанции где-то в центре Москвы. И к тому же вчерашний день был самым жарким с начала лета. До этого температура уже превышала 30-градусную отметку 11 июня. Тогда 30,5 было. Сегодня без осадков и до 32 градусов. Хотя местами ожидается кратковременный дождь, гроза и так далее. Не очень понял. Секундочку. Днем 18 июня. Без осадков и до 32. А, днем 19 местами ожидается кратковременный дождь. Это завтра. Все, грозу отменяем сегодня. На завтра переносится гроза. А сегодня всего лишь 32 градуса выше нуля. Крепитесь, друзья. Все, можем в движение теперь уже идти.
В движении.
7373948. 7373948. Телефон прямого эфира по 495-му коду. Как вы въезжаете, как выезжаете и все прочее. Да, напомню нашему центру, что информацию о плотности потока, утром это чрезвычайно важно, мы получаем... Ну, раз там минут в 10 хотя бы. Вот правда, серьезно, можно вот так вот в цифровом исчислении. 168 тысяч, 177 автомобилей. Было 148 еще несколько минут назад, уже 168. Где этих автомобилей больше, об этом рассказываете вы. Об этом я также спрашиваю у Яндекса. Я так и не понял, чем он не хорош. Чем он вчера не услужил вам во время парада? Неужели вы действительно ориентировались на него для того, чтобы понять, что будет пробочно или не будет пробочно? Вы и так знаете, что если у нас здесь репетиция чего угодно, велопробега, роликового пробега, пешего хода, бега какого-нибудь марафонского, это все оборачивается дикими пробками. И вчера департамент транспорта Но 32 плюс это не 32 минус. Хорошая погода, хорошая, Сергей Васильевич утверждает. Вы знаете, Сергей Васильевич, есть люди, которым минус 32 перенести гораздо проще, чем плюс 32. Это все мы. Все мы, потому что все мы за время карантина и домашнего режима наели себе запасы. Мы как медведи или как киты наедаем себе запасы, которые должны нас оберегать от суровой погоды, от генерала зимы, от всего, от этого генерала мороза и так далее. Но только зачем нам это все при плюс 32? Это только мешает. Ну, правда, это дополнительно мешает теплообмену организма, и в результате теплообмен нарушен, и нарушено наше состояние физическое. Так что не знаю. Вот, ну, честно, в минус 32 мне бы хватило тепла батареи просто. А сейчас приходится еще дополнительно охлаждать все кондиционерами. А у вас на работе, если вы вернулись в офис, если у вас неудаленный режим работы, всегда найдется человек, которому дует. Дует из окна. Он говорит, а мне дует из окна, не знаю, закрывайте. Ты ему говоришь, ну ладно, кондиционер включен. Он говорит, нет, кондиционер тоже не нужно, потому что он прямо надо мной дует. Дует в шею мне вот здесь, вот сколиоз мне надуло уже. Вот что вы будете делать? Вы же лечить не будете мой сколиоз, говорит он вам. Вы говорите, нет, конечно, это же твой сколиоз, чего я буду им заниматься? А он говорит, вот, видишь, поэтому нет, выключай кондиционер. И в результате ты мокрый, все мокрые. Это все пахнет, если не сказать смердит. И вот это вот все, ну зачем это все нужно? Нет, вот, нам бы пережить вот эти плюс 32. А я без навигатора езжу по Москве. Вчера пробку на Жуково по дворам объехал без всякого Яндекса. Justice Project пишет. А вы знаете, мне кажется, что Яндекс-навигатор работает как некая тестовая программа на определение знания города для пользователей. То есть он предлагает всегда самый усредненный, такой общедоступный ботанский маршрут. Всегда. Не самый оптимальный, не самый быстрый и не самый короткий. А просто самый попсовый. Для приезжих. Называется «Тариф для приезжих». И ты, если ты не собираешься показывать знания города, ты, в общем-то, ориентируешься на этот маршрут и попадаешь в ситуации неприятные, когда едешь-едешь, а потом бац, и приехал в пробку неожиданно. А если ты чуть более продвинутый пользователь, если ты пользователь даже не Яндекса, а города, если ты знаешь город чуть более продвинутый, чем приезжий, то ты сам уже начинаешь ставить ему промежуточные точки. Ты ему говоришь, нет, дорогой, нет, вот тут я не поеду. Я поеду через Нижние Мневники. Не надо мне через Кутузовский. Я через Рублевочку рвану. На Нижние Мневники, потом Народного ополчения. Бац, и все, выскочил. Он тебе говорит, ладно, дорогой, вот тебе этот маршрут, который ты сам себе выбрал. Держи, он на 20 минут короче, и пробки здесь действительно нет. Как хорошо, что ты знаешь город, говорит тебе Яндекс, и перестраивает маршрут. Вот как он делает. Поэтому здесь пенять на Яндекс, что он, дескать, нехорошие маршруты строит, не очень правильно, потому что в первую очередь вы сами должны ориентироваться в городе. Доброе утро. Я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе, приветствую вас.
Доброе утро, Сергей Николаевич, меня зовут.
Да, Сергей Николаевич,
Ром, доброе. А вот вы подняли хорошую тему, давайте проголосуем, кто пользуется
собой.
Навигатором.
Кто пользуется собой.
Нет, Яндексом. Да. Ну, предположим, Яндексом или другим навигатором. Ну, можно три темы для голосования. Например, пользуюсь всегда, не пользуюсь совсем и пользуюсь для справочного, вот как я этим пользуюсь.
А
я
как вы пользуетесь? Смотрю. Опишите.
Вот описываю. Я знаю город хорошо, я уже 30 лет за рулем.
Так.
Больше даже, 35. 35 лет за рулем. Смотрю, где можно проехать, где пробки, и выбираю оптимальный маршрут уже головой. Это раз. А потом его использую для новых маршрутов. Ну, типа эти вот всякие хорды, которые понастроили сейчас. Ну,
да.
Не всегда, что же это.
Ну, и просто, чтобы знать, где ДТП вдруг на обычном твоем маршруте. ДТП.
Да,
на
да,
всякий
да,
случай. Да. Неожиданность какую-нибудь предвидеть.
Да, да. И уже головой выбираешь, вот ехать.
Послушайте, но ведь мне кажется, что на это и рассчитаны подобные навигационные системы. Не только Яндекс, но и Google, и там всякие вот эти вот Том-Томы и прочее. Они ведь всего лишь вспомогательные системы, как и все остальные системы автомобиля. Ты принимаешь решение как водитель. Они просто подсказывают тебе, но точно не диктуют. Вы думаете, Роман, что есть люди, которые полагаются на них вот под диктовку. Вот как он диктует, так и едет.
И я таких знаю, которые Он вообще не знает, куда ехать. Вот есть люди, которые вообще не знают, куда ехать.
Есть. Ему говорят, что тогда им все равно, куда нужно ехать, куда-нибудь, все равно куда-нибудь приедешь.
Да. Нужно говорить. Да, нет, говоришь, Кремлевская набережная, элементарные вещи. Он говорит, да это где?
А это где? Ты говоришь, Кремля, а это что? А какого Кремля? В Волоколамске тоже есть Кремль. Ну, в Волоколамске Кремль тоже есть, Нижегородский есть Кремль, во Владимире тоже Кремль. Мы вообще живем среди Кремлей, спасибо вам большое. Сплошные Кремли, куда ни приедешь, везде Кремль есть какой-нибудь. Вот только что я был в Можайске, и там тоже есть Кремль, вы не поверите. Да, поэтому, ну мало ли к какому Кремлю вам нужно ехать. Хорошо, давайте голосование. Вы безапелляционно полагаетесь на указания, то есть... Показания Яндекс.Навигатора для вас указания, четкие указания, 134-21-35. То есть навигатор вам указывает, вот, а вы следуете 134-21-35. Вы построили маршрут? Нет, но он вам предлагает несколько альтернативных. Вы выбираете один из альтернативных, 134-21-35. Вам навигатор подсказывает 134-21-36. То есть вы полагаетесь на него как на некую подсказку. Он вам такая шпаргалочка. Но тем не менее думайте своей головой. И если вам не нравится то, что вы видите, вы всегда можете проложить свой маршрут. Можно ставить промежуточные точки на маршруте, переносить его, да, маршрут, и как-то уже свой собственный, исходя из этого, выстроить. Хотя, нужно сказать, в последнее время Яндекс делает вид, что он идиот. Ну что он тупица. Ты ему указываешь точку, а он начинает тебе блуждать какими-то эстакадами, делать миллиард разворотов, там каких-то еще чего-то. Но делать вид, что он не местный. Он такой, моя твоя, не понимай. Вот здесь развернись на эстакаде, на бабочке сюда, потом в эту сторону, потом сюда, вот в эту сторону развернись еще. Потом выезжай вот сюда, здесь поверни, объезжаешь квартал. И все это вместо того, чтобы просто ехать прямо, потому что ты можешь ехать прямо. Тем не менее, вы полагаетесь на навигатор как на некую подсказку, но принимаете решение сами. 134-21-36. Вы вообще не пользуетесь навигационными программами, в том числе и Яндексом. Не пользуйтесь. Вообще не полагаетесь ни на что, кроме своего внутреннего ощущения и знания города. Вот только так. Ну, может быть, еще на информационные щиты, электронное табло на дорогах полагаетесь, но точно не на навигационную программу. 134-21-37. Вообще не полагаетесь на навигатор. 134-21-37. Еще раз коротко варианты. Навигатор вам указывает, что делать. Указывает. То есть вы слушаете его. Вы спросили, он ответил, так и поехали. 134-21-35. Навигатор для вас подсказка. Он подсказывает. Но вы сами принимаете решение, иногда перестраиваете маршрут, как вам хочется. Или как вы знаете. 134-21-36. Вообще не пользуйтесь подсказчиками электронными. Сами знаете город. 134-21-37. Тогда позвоните и проголосуйте. Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте. Это обычные городские телефоны. 8495 и далее номер вашего варианта в голосовании. Доброе утро.
Доброе утро, Роман Максимович.
Да, ну расскажите.
Я давным-давно уже заметил, Яндекс, он просто старается разводить, потоки регулировать.
Прикидываться полицейским регулировщиком.
Вот.
Последний
год я обращаю такое внимание, что я вот навигатором, Яндекс пробками пользуюсь только для того, чтобы посмотреть. Я хочу ехать либо так, либо вот так, хочу посмотреть, где меньше пробок. Я просто иногда вот смотрю, думаю, не может быть там зеленое так. Там постоянно, пробка.
Да.
Я сколько раз поддавался этому, еду, смотрю и действительно попадаю в пробку. Стоишь в пробке, и он показывает, что там, где я стою, причем стою уже там еле-еле еду, минуты там 2-3, и он все равно показывает, что там все зеленое, и все хорошо. Вот. А так навигатором практически редко пользуюсь.
Понял, хорошо, спасибо, принимается. Да, доброе утро. Доброе, я слушаю вас, здравствуйте. Как у вас обстоят дела с электронным подсказчиком или указателем? Доброе. Указывателем. Утро. Да, здравствуйте.
Да, дай бог, чтобы такой жары не было, как вчера.
Смотрите, такое не будет. Будет жестче гораздо. Такое не будет. Будет серьезней жара.
Тогда вы...
Да, кондиционеры должны нас спасти.
Терпимый, да. Смотрите, по городу Москва, не пользуюсь навигатором. Ну, потому что и так все знают, скажем так. Вот. Если куда-то выезжаю в областные города, то пользуюсь, ну, чтобы понять улицу, найти, ну да, пользуюсь. Там, где вообще не знаю, в областных городах. Почему не пользуюсь в Москве? Ну, я просто немножечко знаю, как работает навигатор. Именно Яндекс, да?
Да.
И откуда он берет информацию. Вот у нас, у меня постоянно также показывает одно и то же место, красным. Но он постоянно показывает красным. А я туда специально еду. А он оттуда уводит все машины, а я там еду и проезжаю хорошо. А почему он показывает красным? Объясню. Потому что там рядом стоит большой торговый центр, и туда, там двухполосная дорога, и в одну полосу, к одной полосе, к правой, прижимаются фуры, прижимаются машины, которые приехали на доставку.
Понятно. Нет, но он по делам показывает, правду показывает же, что там красное.
Неправду, да неправду, да.
Нет, неправда.
Там полностью едет левый ряд, там никого нет, там движение сквозняком, аж волосы, можно сказать, могут назад заворачиваться.
Понятно.
Но почему он это показывает? Потому что эти товарищи, которые приехали в ночь, уснули, спят, они не выключили его, не вышли из программы. И, соответственно, программа показывает, спутник ловит эту программу, и программа показывает, что в данный момент большое скопление стоящих людей, понимаете? Это
понятно.
Же навигатор, это же не ездит.
Это как персонаж где-то в Швеции, по-моему, да, который целую тележку телефонов набрал и устроил пробку на пустой улице. То есть взял с собой 100 телефонов и возил в тележке, и казалось, что 100 автомобилей здесь стоит.
Да,
потому что навигатор
да,
считает по сигналу мобильного телефона
да,
автомобиль.
Точно. И так точно, Роман. И если бы мы выключались и выходили из этой программы, он бы считал точнее, ну спутник считал точнее. Это же не
вот.
Человек считает.
Давайте, челлендж. Мы устраиваем. Спасибо вам большое. Теперь устраиваем челлендж. Давайте, выключайте программы. Все, остановим голосование. Голосование вот какое. Значит, для вас навигатор — это указатель. Четкое, указатель четких ваших действий. Вот как он указал вам, так вы и едете. Но он же указал 27%. Навигатор вам подсказывает, что нужно делать. Подсказывает. А вы сами ориентируетесь на свое знание, опыт, перестраиваете маршрут. 67%. Это 67%. И, наконец, 6% — это люди вообще, в принципе, не пользующиеся навигатором. 6% вообще не пользуются навигатором. Или не знают, что есть такая возможность в мобильном телефоне. Навигаторы для вас закончились тогда, когда они были еще отдельными электронными устройствами на лобовом стекле. А сейчас вы не знаете, что это. Ну, или у вас есть, как вам кажется, только штатный навигатор автомобиля, а штатной навигацией, по-моему, никто уже не пользуется. И я до сих пор не понимаю двух вещей. Во-первых, зачем их продолжают имплантировать в мультимедийные системы автомобилей, раз. А во-вторых, почему это до сих пор кажется дополнительным оборудованием, за которое пользователь должен еще и заплатить денег? То есть деньги должен заплатить за то, что тебе поставят бесполезное оборудование, электронное в данном случае, программное, как называется, программное обеспечение, программное. Тебе его поставят, оно бесполезное, тебе его поставят еще и за дополнительную плату. Вот этого я совсем не понимаю. Сейчас 193 тысячи автомобилей в столице уже. 20 минут назад этих тысяч было 148, сейчас 193. Поехали дальше.
Моторы.
Ну что же, нам сразу несколько инициатив подбрасывают кто? Законодатели, исполнители. Вообще органы. Какие-то органы, инициативы подкладывают и... как это сказать по-хорошему? Предлагают и сообщают о том, что эти инициативы услышаны. Ну, во-первых, нужно сказать, что об одной из инициатив я здесь говорил с вами и говорил с Александром Епсиным и с заместителем руководителя ЦОДД. Эта инициатива исходила от руководителя уже департамента транспорта, Дептранса, мы так называем эту организацию. Это подразделение, этот кабинет в мэрии называется Дептранс. Максим Лексутов не так давно вышел с предложением, к вам напрямую обратился. Он говорит: всем привет, это Максим Лексутов. А давайте-ка вы расскажете, чего вам не хватает в городе. Что бы вы хотели реорганизовать, что вот после карантина мы все вышли, и теперь мы хотим жить в другом городе. И, дескать, мы должны как-то сами участвовать в организации движения. Ваши советы вы можете присылать. ЦОДД в Дептранс в работу или ЦОДД в работу. Я не помню уже. Ну, посмотрите эту новость. У меня в телеге тоже эта новость есть. Автоводитель через УТ. Автоводитель. Так называется телеграм-канал. И так, кстати говоря, называется Инстаграм, где уже вы залит, выложен, выкладен... Короткий обзор на коленке Discovery Sport 19-20 модельного года. Ну, то есть уже рестайлинговый. Да, нельзя было просто так взять и игнорировать ваши требования рассказать об автомобиле, точнее, показать автомобиль в режиме стрима, в режиме прямого эфира в Инстаграме. Но так случилось, что мне нужно было как-то молниеносно вернуть автомобиль, и стрим я не успел организовать. Ну, как-то, ну, не дошли руки... Ну, или возможности не было, там гланды, вот это вот все. И поэтому я коротенько записал обзор так, как если бы это был прямой эфир, но только без прямого эфира. Просто обзорчик, уже прямо вот на территории Jaguar Land Rover пресс-парка, дилерского центра. Просто перед сдачей, там, на 5 минут задержал автомобиль у себя и запилил коротенький обзорчик, разбавив все это красивыми картинками маркетингового видео от компании Jaguar Land Rover. Вы уж не обессудьте, видео, оно и красивое, но не мое. Ясное дело, что автомобиль стоит на парковке, а видосики просто так, чтобы, ну, разбавить как-то чуть-чуть, поддать красоты в движении, в динамике этого всего. Хотите, посмотрите. Автоводитель, ровно так же, как и телеграм-канал, через УТ, латиницы, в одно слово, автоводитель, это Инстаграм, и там этот обзорчик уже висит. После моторов и в Ютубчик тоже его повешу. Там тоже можно будет посмотреть. Но речь не об этом. Речь о том, что там же, в этом же телеграм-канале «Автоводитель», вы можете найти обращение Максима Лексутова. И есть уже отклики какие-то. И больше того, есть уже даже какие-то действующие результаты. Я не знаю, кто из вас конкретно посоветовал именно это департаменту транспорта. Именно это. Но вы молодец большой. Или молодцы, если это группа граждан. Потому что это как-то утекло из поля моего внимания. Хотя вещь, конечно, важное и нужное. Имеются в виду сплошные линии, а значит, запрет на перестроение. Но сплошную мы же не можем пересекать, правильно? Сплошная линия на то и сплошная, чтобы мы каждый держались в своей полосе. Сплошные линии там, где они в принципе не нужны. Там, где они даже вред наносят, а не пользу. Это имеется в виду тоннели, эстакады и прочие места скопления автомобилей. Почему вред больше, чем пользы? А может быть, напротив, вы думаете, что это полезно, сплошные линии и запрет на перестроение в тоннеле? Вот это все я хотел бы с вами обсудить, и вашу инициативу, и реакцию департамента транспорта на вашу инициативу. Но уже через пару минут, ибо 6:30 сейчас в столице, и у нас для вас важные несколько сообщений. Послушайте их.
Моторы.
Я пользуюсь штатной навигацией, у меня по умолчанию Яндекс. Тимофей Чупанов задается. Ну хорошо, Тимофей, автомобиль у вас какой-нибудь Renault Nissan Mitsubishi? Что-то такое, что у вас по умолчанию Яндекс стоит? Предложение для ЦОДД отключать светофоры с 23 до 7. Ну нельзя все. Некоторые да, но не все. Потому что мы тут же начнем рубиться. Ну, о чем вы говорите? Ну, кто знает, по какой ты едешь, по главной, не по главной, кто тебе должен уступать? Все нельзя. Но некоторые, да. Но, по правде сказать, некоторые и отключаются. Но, во всяком случае, пешеходные точно должны работать в спящем режиме, и пешеходы сами должны активировать многие, скажем так, в Москве светофоры. И больше того, не только по ночам, но и днем. Иногда есть светофоры, которые и днем пешеходные переходы не загружены, а при этом мы стоим по 20, 30, 40 секунд просто так. Мы стоим, и там никого нет, и мы стоим. Тут на днях светофор мне вообще ловушку устроил. Мигал долго желтым. Хорошо, я просто по схеме светофоров вокруг понимаю, что на самом деле нам сейчас зеленый. А он мигает желтым. Мигает и мигает желтым. Днем. Прям вот нормально в час пик вечерний. И при этом потом на 2 секунды включает зеленый, потом, одумавшись, включает красный. Но я уже успел на зеленый, на этот, который красный, проскочить. Но был зеленый. Но вообще было ощущение, что светофор начал работать на японскую контрразведку какую-то. Или на американскую. Это было нехорошо. Вот здесь тоже нужно наводить порядок. Toyota Camry. Тимофей Чупанов. Ах, ну да. Еще в Тойоте тоже в некоторые имплантирован Яндекс.Навигатор прямо в голову. Это хорошо. Значит, по поводу инициативы. Да, пошли уже комментарии по видео Discovery Sport. Требую полный обзор. А еще лучше сравнение и соревнование. Выбор есть. А вы попробуйте написать сейчас. Вот Discovery Sport, вы знаете, у меня была идея в этот обзор тоже включить небольшой анализ того, кто конкурент у диска спорта. И оказалось, что вещь непростая. На первый взгляд кажется, что это просто. Ну, если по цене, к примеру, ориентироваться, это просто взять и там 3-4 конкурента указать там, с ценами и техническими параметрами, к примеру, основными автомобилей. Но если чуть-чуть серьезнее и глубже задуматься над вопросом, Discovery Sport оказывается каким-то таким автомобилем, которому альтернативную пару вот четко альтернативную пару подобрать не так уж и просто. Потому что автомобиль, с одной стороны, кроссовер, можно даже, кто-то может назвать его паркетником, но с другой стороны, это автомобиль, принадлежащий гордой британской семье Land Rover. А значит, возможностей у него куда больше, чем у многих паркетников, при том же в той же ценовой категории. И подобрать ему конкурента ровно с теми же параметрами геометрическими, ну, то есть размеры, с теми же параметрами технологичности, с теми же параметрами возможностей не только на асфальте, но и вне асфальта, не так уж и просто. Потому что сначала на поверхности лежит большая немецкая тройка. Ну, тот же Q5 или X3, или GLC, правильно он называется? GLC сейчас, да. Но если посмотреть пристальнее на эти автомобили, окажется, что это уже такие ребятки-жители городов. Quattro Ultra на Q5, X-Tronic на BMW. Хорошие вещи, но вещи скорее такие маркетинговые, для того, чтобы у вас просто был автомобиль с возможностью полного привода, но с усеченными оффроуд возможностями. Discovery Sport в этом смысле выглядит таким автомобилем, стоящим немножечко особнячком, потому что возможностей вне дороги у него больше, просто из-за принадлежности к серьезной семье, большой породе британских внедорожников, несмотря на то, что, конечно, кроссовер. Подумайте. А кого бы вы хотели увидеть рядом в виде конкурента или оппонента диско-спорту новому? Вот со всеми новыми его возможностями и со всем тем, теми изменениями, которые были внесены в автомобиль в ходе рестайлинга. Когда в 2019 году автомобиль получил глубокий рестайлинг. Пока вы об этом думаете, я вернусь к инициативе CODD. Да, а видео по диско-спорту можете пока что только в Инстаграме. В Телеграм переброшу вот в ближайшие минуты, а потом и в Ютубе тоже появится. Автоводитель — это Инстаграм, латиницей «Автоводитель». Так вот, об инициативах Департамента транспорта, точнее, ваших инициативах, которые реализовались уже в какие-то осязаемые шаги, в какие-то фактические изменения. Так вот, одна из инициатив, от кого-то исходящая, была по поводу... Вот она говорила о том, что нужно отменить сплошную разметку, сплошные линии в тоннеле. И это действительно важная вещь, потому что в большинстве стран, мне по долгу службы посчастливилось до 2020 года побывать во многих странах и на разных континентах. И почти во всех странах, вот я не могу вспомнить, где еще я в тоннелях и на эстакадах, на мостах видел сплошные разметки. Не могу вспомнить. Может быть, вы можете вспомнить. Я не могу. И каждый раз, возвращаясь в Москву, возвращаясь в трафик московский, у меня возникал вопрос. А зачем? Вот зачем у нас сплошная линия? Тоннель. Это даже тоннелем не назовешь. Ну, положим, третье транспортное кольцо. Третье транспортное кольцо, и мы проезжаем под Ленинградским проспектом. Нижнюю Масловку проехали, отстояли пробку на Савеловской эстакаде. И дальше мы идем к Ленинградочке. И вот мы подъезжаем к ней. Вот здесь, во-первых, знак меняется с 80 на 60 зачем-то. То есть вы не можете просто так взять и проехать на скорости 80 км в час. Вы не можете, разрешенный 80, вы не можете проехать по тоннелю. Вы тут же начнете биться, правильно? В стены, друг в друга, во что угодно вы начнете рубиться. Поэтому вам нужно снизить скорость. Это даже не тоннель, это просто проезд под мостом. Нельзя просто так взять и проехать под мостом на скорости 80. Здесь нужно обязательно скорость снизить до 60. И потом, нельзя просто так взять и перестроиться под мостом. Это можно сделать до, можно сделать после. Но под мостом нельзя перестроиться, потому что вы тут же начнете друг друга подрезать. Вы моментально забываете о том, как это перестраиваться с поворотничком, как это посмотреть в зеркало. Но вот сейчас, вот только 100 метров назад вы видели автомобили сзади себя. В мертвой зоне, даже вы знали об автомобилях, вам ассистент подсказывал, что есть автомобиль в мертвой зоне. А въезжая под мост или в тоннель, вы тут же забываете об этом. Вы моментально, у вас закрываются шоры, и вы тут же начинаете перестраиваться невнимательно, не обращая внимания на окружающий транспорт. Биться начинаете, и мама дорогая, какая-то катавасия начинается. Поэтому вам нужно снизить скорость, проезжая под мостом, и запретить перестраиваться по полосам. Правильно? Нет, неправильно. В 23 тоннелях в столице изменят разметку со сплошной на прерывистую, сообщает Центр организации дорожного движения. ЦОДД. Центр организации ЦОДД, правильно. Это позволит автомобилистам перестраиваться между рядами. Участки определили в ходе тщательной аналитической работы. Учитывалась аварийность, освещенность, изгиб дорог. Разметку поменяют только в тех тоннелях, где это будет действительно безопасно. Например, в Лефортовском тоннеле она останется сплошной, эта разметка, как и была. Перестроение разрешат в 23 тоннелях на небольших участках. Список объектов будет опубликован позднее. Вот если это будут небольшие участки внутри тоннелей, мне кажется, что это полумера, потому что это может еще больше нас запутать, правильно? Потому что, ну уж, должна быть либо прерывистая все время, либо... Зачем эти небольшие участки? С другой стороны, это важно для тех, кто, въезжая в тоннель, не знал, не рассчитывал, забыл, не подумал о том, что после выезда из тоннеля ему сразу же нужно будет уходить направо. К примеру, опять же, съезжать с третьего транспортного кольца. И тогда у вас будет возможность сделать это не на ограниченном участке дороги, когда вы выехали из тоннеля, доплелись в пробке до завершения сплошной линии, потом у вас остается буквально 50-100 метров на то, чтобы резко через 4 ряда перестроиться в крайний правый, чтобы съехать с магистрали. Это дополнительную опасность создает. У вас будет возможность и в самом тоннеле уже или под эстакадой где-то перестраиваться. Мне кажется, что это очень правильная норма. Но ровно так же я полагаю, что она существовала и продолжит существовать. Сплошная, я имею в виду, разметка под эстакадами и в тоннелях. Она существовала не просто так, не зря. Это сделано было не зря. Это было сделано зачем-то. И я думаю, что кто-то из вас даже понимает зачем. Правильно? И значит, отмена или создание прерывистой разметки вместо сплошной вами может быть расценено как создание дополнительных угроз или неудобств, или дискомфорта. Вот здесь я бы хотел послушать противников этой нормы. Если вам кажется, что это неправильно, что есть в этом что-то небезопасное. Может быть, даже вы еще не сформулировали это для себя. Но, тем не менее, чувствуете, что есть что-то небезопасное в этом. Давайте проголосуем. Во-первых, вам кажется, что эту норму, в принципе, нужно пересмотреть полностью и начать считать нас, водителей. Да, два варианта оставим. Оставим два варианта. Вам кажется, что эту норму действительно нужно пересмотреть и считать нас, участников движения, взрослыми людьми. Взрослыми. Которые, если умеют перестраиваться на открытых участках дороги, хотя они тоже открыты условно, третье транспортное кольцо или какой-нибудь МКАД, он условно открыт. На большей протяженности этих магистралей вы все равно никуда не можете съехать. Вы ограничены справа и слева отбойниками жесткими. Поэтому ситуация, когда вы идете по трешке до тоннеля, и когда вы идете по трешке в тоннеле, она ничем не отличается. У вас что, раньше вы не могли никуда съезжать? Что в тоннеле вы не можете никуда съезжать? Поэтому, ну, бог его знает. Но, тем не менее, норма должна быть пересмотрена, да. В тоннелях мы должны иметь право перестраиваться, потому что это ровно такой же участок дороги, как и предшествующий тоннелю. 134-21-35. Проголосуйте. Мы сейчас проводим народную инспекцию своих же инициатив, которые в результате становятся решениями Департамента транспорта и Центра организации дорожного движения. Это уже решение, оформленное решение, основанное на наших инициативах с вами. 134-21-35 – хорошее, правильное решение, и нужно продолжать внедрение этого решения в жизнь. Не только в 23 тоннелях, но и дальше. 134-21-35. Ребят, вы что, голосовать разучились? Ну, в смысле, вы звонить разучились по обычному номеру телефонному? Или у нас машина что-то плохая? Нет, машина у нас хорошая. Нет, машина замечательная, я уверен в этом. Мы недавно давали ей ТО, у нас была профилактика, мы смазали все шестеренки в голосовательной машине нашей. Так что давайте, это просто звонок. 130. И вообще на будущее забейте себе эти два номера в мобильный телефон как отдельные контакты. 35, 36, 37. Ну, три номера забейте. Отдельными контактами, чтобы вам не приходилось каждый раз их набирать. 134-21-35 по 495 коду. Правильная инициатива. Нужно развивать ее внедрение. 134-21-36. Вредная, опасная инициатива. Нельзя полагаться на нашу сознательность. Нельзя считать, что мы совершенно осознанно управляем автомобилем. На нас плохо действует темнота, на нас плохо действует вот это вот ощущение замкнутого пространства в тоннеле, и поэтому мы тут же начнем создавать аварийность, повышать уровень этой самой аварийности. 134-21-36. Нет, вы не можете согласиться с данной инициативой. Теперь вам будет сложнее жить. Теперь вам будет опаснее жить в тоннелях и под эстакадами. После того, как разметку поменяют, продолжаю я знакомиться с новостью, ЦУДД усилит контроль за дорожной обстановкой в тоннелях. Окей. То есть разметку поменяют, а контроль усилится. Что это может означать? Да, здесь нужно вспомнить еще, что некоторые тоннели в Москве оборудованы камерами, которые следят в том числе и за рядностью движения. То есть они следят за тем, по какому ряду вы въезжаете, по какой полосе в тоннель, и по какой полосе выезжаете. Если выезжаете вы не по той же полосе, что и въезжаете, это означает, что вы по умолчанию нарушили требования разметки, а значит, требования правил дорожного движения. И вам за это полагается штраф. Это еще одна норма, которая, ну, относительно сомнительна. Это очень похоже на фиксирование нарушения средней скорости движения. То есть сам факт нарушения не зафиксирован, но зафиксировано смещение по рядности, правильно? Ну и значит, в результате, вот, пожалуйста, держи штраф. Так что контроль за участками, где разметка останется сплошной, усилится, но некоторые тоннели, их 23. А где же список? Как познакомиться со списком этих тоннелей? Я, честно говоря, не знаю, как продлить проездные. Это понятно? Все, я не вижу список, но известно, что их 23. К примеру, я знаю один такой тоннель, ну, и на самом деле больше, но один, которым пользуюсь довольно часто. Это тоннель на новой развязке Аминьевка по направлению Кутузовскому со стороны Мичуринского проспекта. Когда вы проезжаете под разворотной эстакадой, есть разворот, уже прямо перед Кутузой есть тоннельчик такой, который вы должны проехать. Тоннель трехполосный. Начинается задолго до тоннеля сплошная разметка и заканчивается задолго после тоннеля. То есть ты уже выехал из этого тоннеля, а у тебя все еще сплошная. И там же камера висит, кстати говоря, которая фиксирует именно пересечение разметки сплошной. Бывает так, что водитель задумался там о чем-то и едет, к примеру, по среднему ряду. А ему нужно уходить дальше не по Рублевке идти в область, а на Кутузовский съезжать. А те, кто едут дальше в область по Рублевке, занимают первый и второй ряд железобетонно. То есть там пробка зачастую стоит уже прямо в тоннеле. И ты понимаешь, что тебе нужно поворачивать направо, на Кутузовский. И третий ряд в тоннеле, крайне правый, свободен. Он свободный. Но ты должен отстоять вот эти, потратить 10 минут жизни, стоя в пробке среди тех, кому дальше прямо нужно ехать. Для того, чтобы потом выехать из тоннеля, добраться до конца сплошной разметки и выехать таки в свою свободную третью, точнее первую или крайне правую полосу, чтобы уйти на Кутузу, на разворот. Это нехорошо. Это заставляет людей нервничать. А не знающих о камере заставляет еще и постоянно быть нарушителем, то есть попадать под действие штрафа, ну, то есть в камеру попадать. Это неправильно. И вот ровно, я думаю, такие участки как будто бы сейчас и изменят схему движения, точнее, схему разметки. У нас идет голосование. Пока что абсолютное большинство поддерживает инициативу, хотя есть 20%, которые не согласны с тем, что мы можем спокойно перестраиваться в тоннелях. 7373948. Я бы хотел вас послушать, вашу аргументацию. Почему этого нельзя допускать? Почему нельзя этого делать? 7373948495. Ни в коем случае, пишет Вячеслав, нельзя сплошные убирать. Есть много мест, где сплошную убрали в тоннеле перед поворотом направо. Теперь влезает со всех рядов, создают аварийные ситуации. Это от Славы таксиста. Слава, ну позвоните, поясните свою позицию. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро, вы в эфире.
Доброе
утро, говорите.
Роман Владиславович.
Да, да, Владислав.
На ГИБДД. Сплошную линию разметки нельзя убирать, потому что это будет провоцировать в основном нарушение правил дорожного движения.
Каких?
Пункта 11.4, обгон запрещен. Мостах, туннелях, эстакадах.
Не понял. Но мне кажется, что в правилах дорожного движения четко сформулировано, что такое обгон, а что такое опережение. Мы не занимаемся обгонами на третьем кольце никогда, потому что это опережение.
Обгон — это выход из своего ряда.
Навстречку.
Из своего ряда? Нет. Не факт вообще абсолютно.
Да. Нет,
после
почему? Я всегда знал, что обгон — это когда ты выезжаешь на полосу, предназначенную для движения встречного транспорта, но не нарушая разметки. То есть, если прерывистая разметка...
Прерывистая разделяет два встречных потока.
Нет.
Если вы вернулись назад опять в свой ряд, то это обгон. Если вы движетесь по ряду, и транспортное средство движется в попутном направлении с вами, и вы совершили, ну, и вы его объехали, соответственно, это опережение.
То есть, если я объехал его, а потом встроился где-нибудь там через 100 метров за ним. Это уже просто тогда перестроение, а никакой не обгон.
Это просто маневрирование.
Условная какая-то вещь. А почему вам кажется, что вот перед тоннелем это не опасно обогнать, а в тоннеле опасно?
Слушайте, мне не кажется, что это не опасно. И мне даже не кажется, что это будет у нас как-то... Ну, и это опасно делать в туннеле или на мосту. Тем более, что у нас мосты там по 6 полос. Там обгонять не хочу.
Конечно.
Другое дело то, что поставят камеру, как всегда... поставят камеру, которая будет фиксировать обгон. И потом начнут приходить штрафы за обгон. А разметка будет говорить о том, что вы это можете делать. То есть, соответственно, будет противоречие правил дорожного движения и дорожной разметки.
Угу. То есть, значит, нужно менять не только разметку, но и
конечно,
чуть-чуть
нужно.
Корректировать правила
нужно
дорожного движения.
Нужно корректировать правила дорожного движения, иначе потом начнут прилетать штрафы, и народ скажет, ой, как хорошо, как говорится. Опять власти... пытаются на нас.
Ну, понял, хорошо, спасибо, да. 7373948, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Еще, вот с этим сейчас надо разобраться. Да, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, у нас идет речь о нарушении ревности в тоннеле, вот Романович говорит.
Да, вот я это и говорю, да.
А, это вы, да, извините, пожалуйста.
Да.
Вот я вот, допустим, такой вопрос. Я еду в тоннеле, авария. Естественно,
да.
Мы вынуждены перестраиваемся. Я ехал в левом крайнем, выезжаю в среднем ряду. Я что, буду нарушителем считаться или как? Вопрос.
Ну, если так, то, если со сплошной линией, то да, будете нарушителем считаться, конечно. Тем более, что камера-то не зафиксирует, что там было внутри аварийный автомобиль стоял. Камера же видит только на выезде
вас. Скажите, это что у нас получается?
Никак, просто развести руками и сказать, ну, ёлы-палы, и все. Вот и все.
И все, да? Ну, хорошо, держите арбуз, да? Я понял, спасибо.
Да, да, ну, примерно так. Значит, секундочку, я сейчас почитаю. Обгон или опережение? Даже гаишники путаются. Читаю я сейчас. Обгон. Опережение одного или нескольких движущихся транспортных средств, связанное с выездом из занимаемой полосы, если во время действия той редакции ПДД перестроился из одной полосы в другую. Так, это что-то не то. Нет, сейчас, я хочу почитать где-нибудь в чуть более отличие наказания. Обгон, отличие наказания. Сейчас разберемся. Понятие обгона и опережения. Для начала необходимо определиться с тем, что считается обгоном, а что опережением. Это позволит в значительной степени разграничить эти понятия. Обгоном признается маневр во время движения транспортного средства, при котором водитель совершает выезд из занимаемой им полосы, совершает опережение движущегося впереди транспорта и возвращается в свою полосу. Опережение не связано с выездом на встречную полосу и производится в пределах своей полосы дороги. Этот маневр может быть не совмещен с выездом из своей полосы, если полос много, никогда не связан с выездом на встречную. Кроме того, даже если опережение производилось с выездом из своей полосы, но в пределах проезжей части попутного движения, возвращение на ранее занимаемую полосу не обязательно. Основным отличием обгона и опережения является именно выезд на полосу встречного движения. Хотя это не единственное. Здесь можно отметить, что обгон возможен исключительно слева от впереди идущего транспорта. Опережение может осуществляться как слева, так и справа. Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что обгон – это опережение в любом случае. Но не всякое опережение является обгоном. Это понятие следует максимально четко разграничить, так как путаница может привести к серьезным последствиям. Это правда. Перед тем, как начать производить маневр обгона, водитель должен выполнить ряд простых, но обязательных правил. Среди таких условий можно выделить следующее. Заблаговременно убедиться, перед началом с помощью зеркала убедиться снова, ну и так далее. Что касается опережения, здесь все относительно проще. Для маневра достаточно пользоваться указателями поворота, руководствоваться здравым смыслом при соблюдении скоростного режима. Все понятно, что ничего не понятно с обгоном и опережением. То есть любой обгон – это в том числе опережение, но не любое опережение – это обгон. Вот что нам пока что стало известно. Все, по голосованию ничего не меняется, так и оставим это голосование. Это хорошо и правильно убрать сплошные линии из тоннелей, из наших. Это хорошая, правильная, дельная инициатива, и она приведет только к еще большему улучшению транспортного движения в столице. 80%. Нет, это опасная инициатива, которая приведет к тому, что мы тут же начнем, как эти слепые котята, тыкаться, мыкаться, вот что-то делать в тоннелях в наших, рубить друг друга, почем зря. 20% в этом убеждены. Я пока что не увидел сколько-нибудь дельной аргументации, почему это плохо. Да, 98-й, слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Говорите, вы в эфире, здравствуйте.
Роман, доброе утро. Спасибо
доброе.
За эфир.
Вам да, спасибо.
Ну, с разметкой все понятно, как бы в Европе... Насколько мы знаем, там во всех тоннелях практически...
Можно. Прерывистые. Можно. Да, везде прерывистые. Ничего не меняется. Там предполагается, что это такая же дорога, как и любой другой участок, и в принципе нормально.
Да, абсолютно верно. Как быть с пунктом правил, что обгон на тоннелях, мостах и путепроводах запрещен?
Вот как... Вопрос. Вот вопрос. Тут я с вами согласен. Это вопрос. Не знаю, как-то ждать первых штрафов за нарушение этого пункта, потом первых обжалований и внесение корректив, либо отката обратно к сплошной линии в тоннелях. Как-то
ну,
так.
Скорее всего, откат, потому что, ну, насколько мы знаем, правила дорожного движения у нас сложнее изменить, чем просто нарисовать опять сплошную.
Да, а мне кажется, что напротив, они у нас так часто меняются, что и не успеваешь следить за это, как кадры 24 кадра в секунду. Так быстро меняются, что каждый раз нужно покупать каждый год, а то и каждые полгода новую редакцию. Потому что старая стала уже старой.
Да, даже не успевают выпускать, мне кажется.
Но вы считаете, что действительно прерывистые должны быть в тоннелях? Да, должны быть. Да.
Да, я считаю, что да, должны быть. Но вот меня вот только смущает вот этот вот казус, который возникает юридически.
Хороший вопрос. Вот здесь, конечно, нам нужна была бы какая-то консультация,
да, консультация
с ЦОДД. Вот, и хорошо, что Александр Евсин с нами на связи. И, может быть, даже попробовать набрать его. Вы знаете, не так я сделаю. Спасибо вам большое. Я вот как сделаю. Мы сейчас проголосовали. Я результат этот зафиксирую. Значит, убрать сплошные, убрать, я себе напишу, сплошные из тоннелей. Из тоннелей. Нет. Результат 80 на 20. 80% на 20%. Я сегодня в еще ресурсах, интернет-ресурсах и в Телеграме, и в Инстаграме затею народное обсуждение этой инициативы. Давайте так сделаем. чтобы мы максимально полно рассмотрели инициативу, максимально полно я донес эту инициативу до тех, кто, может быть, по какой-то причине сегодня не успел первый час моторов послушать, но сможет посмотреть это в Инстаграме или в Телеграме. Автоводитель через УТ. Аутоводитель латиницей. Это название Телеграм-канала и Инстаграма заодно. А завтра с Александром Евсиным, если у него будет возможность, я сегодня попробую договориться. А завтра мы обсудим, тем более завтра пятница, сам Бог велел. В пятницу нам уже подводить какие-то итоги, о чем-то общаться. Вот. А завтра мы попробуем обсудить, и в частности, вот этот вопрос противоречия правил дорожного движения, запрещающий обгон в тоннелях и на мостах. Попробуем обсудить с Александром Евсиным, который заместитель руководителя ЦОДД, а именно ЦОДД отвечает за вот эту инициативу, за ее реализацию в наших тоннелях. Я напомню, о чем идет речь. Департамент транспорта, предложив вам поучаствовать в улучшайзинге движения в городе, это Максим Лексутов вышел с этим предложением, прислушивается к некоторым инициативам, одна из которых от вас исходящая инициатива, а может, они сами это придумали, ну, докумекали сами как-то, могло же такое быть. Почему вы лишаете Департамент транспорта и ЦУДД возможности самостоятельно принимать инициативы, опираясь на свой опыт? Могли же сами придумать. Вот. И мы обсудим эту инициативу в эфире с господином Евсиным. Если вы не против, конечно. А вы не против, я думаю. Все, это понятно. Это на завтра. Сейчас 319 тысяч автомобилей в столице. Уже 319. Начинали мы этот час со 148 тысяч. Где уже плохо с транспортной точки зрения, посмотрим в рамках рубрики «В движении». В движении. В движении.
В движении.
Все, круто, спасибо. Почему нельзя зафиксировать обгон обязательно? Так, все, это позже, ребят, извините. Я сейчас только на движение сосредоточусь, с вашего позволения. Перед третьим транспортным кольцом восточный куст магистрали уже начинает подстаивать. Волгоградка сегодня лучше, чем вчера. Рязанка хуже. У шоссе энтузиастов в метро тоже начинает собираться пробка. Хуже в области. На Щелковском шоссе вообще тяжело от Медвежьих озер. Очень тяжело. Прямо до Москвы, до Московской кольцевой. Уже сильно красный въезд по Волоколамке, и сама Волоколамка где-то километра 2-3 после Московской кольцевой, и на юге МКАД великое южное МКАДостояние вернулось, также от Липецкой до Ясенева и дальше до Профсоюзной улицы, все красно-желтое, тем не менее, 1 балл пробки в столице, 7 утра здесь же, в Москве, мы поехали дальше.
Время начинать движение. Мотор! Мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 18 июня на календаре. Здравствуйте. Доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь продолжается программа о лучших друзьях каждого мужчины. И вас, мужчины, приветствую. И не мужчины, тоже с удовольствием заходите. Ну уж, во всяком случае, здесь мы вас с удовольствием видим, слышим, читаем и все на свете. Нет, пока еще держится 1 балл, хотя ситуация драматично ухудшается в городе. Мы идем к 400 тысяч автомобилей в столице. И, ну что ж, об этом нужно говорить. Если знаете, где сложно, где тяжело, уже к этому времени сообщайте. А я все оперативно буду выдавать в эфир для этого, в том числе, и для этого тоже, в том числе, здесь и нахожусь. И вам, поклонники олдскульного, чего-то хорошего, доброго, ностальгического, посвящается следующая на очереди пилюля прямо отсюда, из недр моторов, если хотите. Да. Ну давай, Миша, давай, раздуй меха, продай талант, не стесняйся. Ну? Да хватит уже шептать. Ну, по-настоящему, ну разгонись, ну что ты в конце концов? Говорит МСК-бот, мы в Телеграм, здесь я читаю ваши послания. Говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется. Это все предельно просто, уверен, вы осилите. Говорит МСК-бот, заходите. градуса нам сегодня синоптики обещают. И ни капельки осадков, ни единой дождинки. На завтра обещаны грозы, а сегодня будет вот так, как сейчас. А как сейчас? Да, а сейчас хорошо, нормально, кондиционеры спасают. Фреона у нас много, так что мы готовы к любым жароподнесениям погодным, правильно? Тревожный, тревожный звонок. Чувствую здесь накал какой-то. Слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Да, говорите, здравствуйте. Вы в эфире, я вас слушаю внимательно. Здравствуйте, да. Нет, не получилось, все, спасибо, извините. Константин и Константин, Михаил сильно, это отдельный человек, сильно, так он себя называет. Александр Захаров и Сержу 22, Денис Чумичев, ваш слушатель, Шнайдер и Владимир Трутнев. Тон, Мих, Адик, вас с днем рождения отдельно. Каракурт, Игорь Утюж и Фондорин Седой, Константин и Павел С, Руслан и Денис О, и Дмитрий, и также Сергей, сколько Сергеев. Всех в частности и каждого в отдельности. С добрым утром вам. Вам, вас. Хорошо, что уже зашли. Говорит МСК-бот, мы в Телеграме. Заходите, пишите, шлите картинки, если есть что показать. Не стесняйтесь. Нет, без стеснения. Особенно здесь без стеснения мы приветствуем не мужчин. В хорошем смысле слова, разумеется. Ну что вы, 7373948, телефон прямого эфира по 495-му коду и 925-88-88-94-8 наш СМС. Вам секрет, пишет Иван. В Лефортовском тоннеле камеры на полосы не работают. Хорошо, Иван, что никто сейчас этого не слышал, правильно? И мы не знаем об этом. Нет, мы об этом не знаем. Где-то еще было что-то про классика на Московской кольцевой. Сейчас, секундочку, я найду. Хорошего и вам тоже, Дмитрий 48-й. Всего классика. Внутренняя сторона от Каширского шоссе до Бутова. 5-20 километров в час скорость движения. Да, там тяжело, и у вас там уже несколько ДТП. Тоже классических почему-то. Вот где нужно навести порядок, так это на внутренней стороне Московской кольцевой на юге. Давайте еще раз попробуем тревожный звонок взять. Доброе утро. Но вы уже в эфире, вот смотрите. Здравствуйте, доброе утро. Доброе.
Добрый день, это да. Котельник Иваев, Денис.
Очень да, приятно,
ну,
Денис.
Ну вот съезд да. Возле Авилона на Волгограде кипит. Я нахожусь в дилере, собственно говоря, вот в Хендае, да? Полно так. Машин, все стоят. Вот очень соната стою возле нее, красиво, мне нравится.
Ну и, ну в смысле, да. А вы работаете в этом дилерском центре или,
и, или нет, так? Нет, я посмотреть.
А, вы на Сонату конкретно посмотреть или...
Да, на Сонату. Ну вот, смотрите, я был в дилере спеццентр, где ТДД обслуживает, который рядом с метро Дубровка находится.
Да.
Вот, общался там с менеджером позавчера. Он мне сказал, что идет переформатирование салона автомобилей, вот этих, которые сейчас скажу, Optima, осталось у них 5 штук. Вот, ну там 5-10, где-то по миллиону они стоят. Вот, К5 они ждут, но непонятно, салон у них будет все-таки Kia или все-таки он превратится в Hyundai. Это вот самое ближайшее время.
Вы имеете в виду сам дилерский центр, то, что они
Hyundai? Да, потому что почему-то меня удивило, что он обклеен Kia. но вокруг него стоит куча автомобилей СОДД, которые нас с вами фотографируют, и когда мы едем, да, вот эти штрафы.
Да,
вот,
да.
Это вот автоспеццентр Kia, ну, на Дубровке получается.
Я
вот
понял.
А возле Авилона сейчас тут вот на Феррари, интересно, выставлено Феррари, да? Знаете, какая скидка на Феррари?
Какая?
Я просто гуляю вдоль. Миллион. И это типа супер новинка.
Я понял. Хорошо, спасибо. Но что касается переформатирования, ну, вряд ли салоны Kia переименуются в Hyundai. Другое дело, что ремонтная база у них может быть и одна, ибо головная компания все же Hyundai. Ау! Все, спасибо. Спасибо, Майкл. Миша, спасибо. Хорошо отработал здесь. Все закончили мы с Мудочкой. Нет, я уверен, что вряд ли это случится, но то, что ремонтная база и техническая база может быть одна и может обслуживать как Kia, так и Hyundai, ну, наверное, может быть. Но бог его знает. 384 931 автомобиль уже сейчас в столице. Поехали дальше. А, в смысле, мы уже и поехали, да? Все, нормально. Значит, продолжаем. Секундочку, я почитаю еще ваши тревожные сообщения. Шазам бессилен против моих ремиксов. Но еще бы, конечно. Еще и какой-то мужлан трындит постоянно на музычке, не позволяет Шазаму зашазамить это все дело. Я все собираюсь, но вот-вот соберу все, что на этой неделе привлекло ваше внимание из пилюль, которые здесь звучат в моторах. И запульну все это в Телеграм. Пока что сил хватило на то, чтобы в Телеграм-канал забросить видео. Я решил не давать ссылку на Инстаграм-обзор, а просто вот четкий, потому что он как-то криво он дает ссылку, там вертикальное видео почему-то, потом на горизонтальное переходит. Нет, я прямое видео просто залил, весь обзорчик на Land Rover Discovery Sport 19-го модельного года, который я буду считать 20-м модельным годом, хотя в 19-м вышло это обновление. Можете в телеге посмотреть. Потом в уютном чатике, у нас есть уютный чатик, там же пришит к каналу автоводитель, чат, и здесь можно все это дело обсудить, если есть, разумеется, желание. Так, что еще? Название трека вот в Телеграме там и найдете. Я обязательно все это залью туда. Еще секрет по Лефортовскому тоннелю. У нас сплошное утро дезавуирования. Мы дезавуируем секреты. Фуры, едущие по третьему кольцу через тоннель, проезжают, не получая штрафы, кроме съездов и выездов на шоссе энтузиастов. Вот вам, пожалуйста, еще один секрет. Молодой дедулька, вам тоже доброе утро. Помню, было время, Панавто при покупке Mercedes S-класса давали A-класс в подарок. Да, может быть, даже и было такое благословенное время, нефтюшки по 70, по 80, а порой даже и по $115 за баррель. Было время, когда можно было себе позволить все что угодно. Вчера возле Москва-Сити ужаснейшая пробка, два автобуса то ли не могли разъехаться, то ли столкнулись, что-то такое было. Ну, всякое бывает, ну что ж делать. Иногда сложно у Москва-Сити разъехаться, ибо внимание твое привлечено к этим невероятным строениям, и ты рассредоточен, конечно, и не всегда успеваешь уследить за динамично меняющейся дорожной обстановкой, когда взгляд твой прикован к 62-му этажу башни какой-нибудь, правильно? Ты сидишь и думаешь, а вот буржуины там сидят в своих ресторанах на 62-м этаже, омаров жуют, запивая все это кристаллом. И, конечно, все это не проходит бесследно для движения. Нет-нет, да и столкнешься там, ясное дело. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро, 7373948, доброе.
Доброе утро, Новая Рига, полет нормальный, все летят 120, чуть-чуть выше. Наверное, торопятся на работу.
Но это где-то в области далеко, правильно? Потому что перед Москвой...
Это после разъезда 62-й больницы.
Я понял.
Вот от разъезда до МКАДа 9 минут.
Прекрасно. Хорошо, спасибо вам большое за эту позитивную новость. Хотя Яндекс думает, что сейчас в Москве уже 2 балла, и он думает, что по Новой Риге перед Москвой уже красная. Ну и традиционно в тоннеле. Это такой тоннель, где не просто невозможно удержаться в полосе в одной, хотя они там все сплошные, где невозможно просто так проехать тоннель. Мы это знаем, мы это уже даже вчера обсуждали. Это серьезное, сложное место. Поэтому даже без всяких ДТП, без всего сложно проехать через этот тоннель и выехать к живописному мосту на одной скорости. Приходится всегда тормаживаться, и в результате пробка на Новой Риге к 11 часам растягивается уже километров на 10, а то и 15 до Москвы. Это мы видим. Еще Ярославка. Традиционно пробка перед Енисейской большая. Километров... Дорогой масштаб у меня здесь. Километров на сколько? Ну, километров на 5-6, наверное, это точно. И там еще два копающих человечка отмечены, что означает, там плохо, плохо само по себе из-за дорожных работ. Ну, и плохо еще заодно по традиции. Ну, просто такая традиция. Есть у нас традиция стоять по утрам на Ярославке. Да, доброе утро. Я вас слушаю внимательно. Здравствуйте. Доброе утро.
Роман, здравствуйте. Меня Артем зовут.
Да, Артем.
Хотел уточнить вот немного. Я получал дополнительную категорию там в марте на мотоцикл вождения и сдавал права. Не права, теория. Так вот, обгон — это выезд на встречную полосу движения. Если вы меняете полосу движения, это обгоном не является.
Да. Это вот, ну, вот мне тоже так казалось.
Это информация, что вот буквально я в марте, 4 марта получил права.
То есть вы конкретно проходили именно этот вопрос, вы конкретно точно...
Я готовился, учил 800 вопросов, которые сейчас...
Какой вы?
Вот тут он, да, выезд, это выезд на встречную полосу движения. Если вы меняете полосу движения, это не является обгоном, это опережение.
Значит, да. Нам Александр Евсин... Александр Евсин из СОДД, нам, он человек подкованный и точно это знает, он скажет, что нет никакого противоречия с правилами дорожного движения, никакого, если мы в тоннелях начнем менять полосы.
Просто бывает такое, что из туннеля выныриваешь, и нужно сразу уйти вправо, потому что ты, ну, не можешь.
Ровно для этого, в том числе, ровно для этого и собираются в 23 тоннелях стереть сплошную разметку, потому что это еще дополнительно создает пробочную ситуацию, когда вы вынуждены отстоять до конца, до выезда из тоннеля, вместо того, чтобы спокойно, ну, да, вправо перестроиться.
Да.
Скажите, поэтому, а как, как вы развиваете мышцы памяти? Как вы, вот, 800 вопросов выучить, это же не поле перейти? Постигается тренировка. Спасибо вам большое. Да, это я это помню. Ой, слушайте, это же как вы красиво водку пьете. Была же такая, где это? Это был. Боже, какие мы замечательные фильмы раньше снимали. Как вы красиво водку пьете. Сейчас, секундочку, я хочу найти эту тему. Где же это было? Это же. Как же вы селедку без водки? Нет, секундочку, так сейчас я тут звук заглушу, тут у меня идет рекламка какая-то. Что? Зачем? Для чего? Нет, пропустить, конечно, да. Сейчас, секунду. Чуть-чуть. Секундочка ностальгии. Ностальгии хорошей.
Я, собственно, водки не пью.
А как же вы селедку без водки будете есть? Абсолютно не понимаю. Клинки, я тоже не пью на одну рюмку.
А как же вы селедку без водки?
Душевно вам признателен.
Сейчас
да,
красиво будет.
Давно-давно я водки не пил.
Вот сейчас будет.
Господа, здоровья Елены Васильевны.
Ура! Ура! Ура!
Тише, что вы, господа.
Это не Испью Турбиных, нет, это не два капитана.
Так уж твердят, что у нас каждый день попойка.
Не Турбиных. Сейчас, секундочку, вот это будет.
Освежает водка, не правда ли?
Да, очень.
А. Умоляю. Еще по рюмке.
Ты не гони особенно, Виктор. Завтра выступаем.
Это Дни Турбиных.
И выступим.
Секундочку, ребята, это никакая не пропаганда. Ничего, да это же пока еще не запрещено же еще у нас говорить об этом, правильно?
Какой как-то вчера ужин был во дворце, господа? 200 персон, рябчики. Гетман в национальном костюме.
Рябчики.
Говорят, что немцы оставляют нас на произвол судьбы.
Сейчас, секундочку. Где он?
Уважаемый Виктор Викторович, ну я ведь, собственно, водки не пью.
Стыдитесь, Ларион.
Стыдитесь.
Сейчас, блядь, ну где?
Покорнейше благодарю.
Кузнечик.
Никол.
Не помню, как актер зовут, но хороший кузнечик. Из
«Бой
идут одни старики».
Я белого вина.
Вот, сейчас.
Как это вы ловко ее опрокидываете, Виктор Викторович?
Достигается упражнением.
Вот, да. Хорошо. Как это вы ловко ее опрокидываете? Достигается упражнением. Как это вы красиво запоминаете 800 вопросов, да, чтобы сдать экзамен на получение? Достигается тренировками. Да, доброе утро. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Да, доброе. Еще раз доброе. Доброе.
Роман, это опять Артем. Я вот вам и процитирую. цитировал именно из этого фильма.
Да, а вы тоже, да, помните? Дни Турбиных. Это же красота какая. Как вы красивы, ловко опрокидываете.
Я не знаю этот диалог. Знаю
этот диалог. Да, хорошо. Спасибо, что напомнили. Это прекрасно. 76-й год. А какой актерский состав? Прекрасно. А какой вот, 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 а звук какой? Вот, вот, ну, все здесь. А вот это вот. А вот это. А вот это.
Я, собственно, водки не пью.
А как же вы селедку без водки будете есть?
Вот, а как же вы селедку без водки-то будете есть? Доброе утро. Ой, захотелось селедочки, да, что-то прям? Да, доброе, здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро. Я тоже Артем, и тоже селедочки уже захотелось, как и вам.
Да, да.
Прекрасные воспоминания. Хотел единственное по теме уточнить. Не то, что 800 вопросов, а прям помню, как в автошколе 20 лет назад инструктор, преподаватель под диктовку нас учил и объяснял, обгон – это опережение транспортного средства, сопряженное с выездом, снимаемой полосы и использованием встречной полосы движения. Вот так.
Да, да. Спасибо вам большое. Все, мы поставили, я думаю, точку в этом вопросе. Спасибо вам огромное. Решительно, решительно не понимаю, как же твой селедку без водки будет. Вместе с тем, опережение справа опасное действие является грубым нарушением правил в ряде стран. Мотокен, ну, умоляю вас, заклинаю. Но если вам нужно уходить направо после тоннеля, уезжать с магистрали, съезжать, ну, так вы без опережения справа-то и не сможете перестроиться, правильно? Ну, о чем мы говорим? А, так, ну, вы, блин, даете, Владимир Свет Олегович. Объективная часть понятия обгон — это выезд из занимаемой полосы с последующим возвращением в нее. Все, мы поставили точку. Но вам люди только что говорят. Люди, ну уж доверьтесь опыту людей, которые выучили наизусть 800 вопросов, и один из них точно знают. Точно знают. Но только что все. Я считаю, что мы поставили окончательную точку в вопросе обгона и опережения. Хотя, конечно, не поставили мы никакой точки, мы еще будем к этому возвращаться, но это будет потом. А сейчас у меня к вам животрепещущий, фундаментальный вопрос относительно топлива, которым питается ваш автомобиль. Давайте отобьемся коротенько.
Моторы.
Вот. И вот что нужно сказать. Вчера, вчера появился целый ряд замечательных постов, если хотите, связанные с стоимостью топлива. Я позволю себе вернуться в наш уютный чат. Автоводитель-чат, автоводитель-чат, он пришит к телеграм-каналу автоводитель. И вот, что здесь у нас, когда это было 30.04, 25.05, 17.06. То есть, суммировало какой-то, кто-то там суммировал это все, ну, неважно. Три сообщения из... Откуда это? Ну, какие-то... Я не вижу, кто был источником сообщения, но здесь три заголовка. Первый заголовок. В правительстве решили не допускать снижения цен на бензин в России. Это 30 апреля. Потом. Правительство запретило ввозить в Россию дешевый бензин. 25 мая. И, наконец, 17 это вчера, 17 июня, биржевые цены на бензин в России взлетели до исторического рекорда. Во-первых, как это сказалось на стоимости топлива сейчас? Я, честно говоря, бензинчиком заправлялся... А, нет, недавно. Я же как раз вот Discovery Sport, этот самый новенький, красный, в обвесе и версии Air Dynamic. Потрясающий автомобиль. Вы в его потрясающести можете тоже убедиться и в Телеграме, и в Инстаграме. Посмотрите обзор. Вчера сваял для вас его. Сам, вот этими вот руками, без единого гвоздя, сам вот этими руками смонтировал. Снял, правда, на телефон. Но телефон позволяет сейчас хорошо снимать, камеры хорошие. Руки тоже пока еще помнят, руки помнят вот это вот все. Сам смонтировал и сам вам показываю. Так что посмотрите. Вот этот автомобильчик как раз был бензиновым, и его-то я бензином и заправлял, но уже даже не помню по какой цене, потому что даже и не выхожу на заправках. Я уже не помню даже, когда я на заправках выходил из автомобиля. Презрел все заправки, где нет возможности через Яндекс заправиться. Презрел. Не заезжаю, намеренно не заезжаю. Даже если она красивая, хорошая, и мне хочется круассанчик с кофейком, я все равно не заезжаю, ибо они хитромудрые и придумали какое-то свое приложение для дистанционной заправки. Я этого не люблю. У нас есть одно общее приложение, где мы получаем информацию о транспорте и где мы заправляем автомобили наши, правильно? не выходя из автомобиля, заправляем автомобили. Но вы же знаете, конечно, об этой возможности. Заезжаете и прямо в приложении оплачиваете заправку, указываете, у какой колонки вы стоите, какой тип топлива. Там, по-моему, даже цена написана, но я не обратил внимания. Сейчас что со стоимостью? Заправляли сегодня автомобиль? Или сейчас, может быть, заезжаете на заправку? Бросьте, пожалуйста, в бот-мессенджер картинку или просто стоимость. Второй, пятый дизель. Если есть такая возможность, напишите. Безопасно. Второй, пятый дизель. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. Это наш телеграм-бот-мессенджер, где я читаю вас. 427 тысяч в это время, сейчас, вот в эту секунду, 427 161 автомобиль уже в столице. Росомаха пишет. Вчера объявили, что с высоким спросом. Кстати говоря, хорошо бы послушать людей из региона в Ресориус. В этом смысле ваш опыт тоже очень полезен, потому что я знаю, вы где-то в центральной, где-то туда, на восток России живете, где-то в районе Урала, правда же? Как у вас там с топливом, со стоимостью? Напишите. Ну, просто, чтобы можно было сравнить корреляцию цен в зависимости от географического расположения автозаправочной станции, в зависимости от региона. Да, 92-42-10, дизель 46-60, это от Петрушки. По Яндекс.Картам можно смотреть актуальные цены на заправку, это от Спира. Наверное, но я просто не обращаю на это внимания. Вчера объявили, что в связи с высоким спросом на топливо повысят цены. А почему не снижали, когда спрос в пандемию был низким, непонятно. Так на 1 рубль бензин уже подорожал. Вот про 95-й я не вижу. Или вижу. Так, топливо, какой-то вот чек. Сержио, спасибо за чек. Я просто хочу понять, это какое топливо? Экто, бензин. А, 95-й. Вот, 95-й по 49,55. Вот. 49,55 уже. Когда-то предел в 50 рублей для многих из нас, ну, какое-то количество лет назад, лет 5 или 6 назад, я помню, 50 рублей это был предел психологически, после которого многие говорили, что откажутся от управления автомобилем, вообще откажутся или сильно ограничат эксплуатацию автомобиля при стоимости 50 рублей за литр 95-го. Вот вам, пожалуйста, 49,55. Собираетесь ли вы на этом основании отказаться от эксплуатации автомобиля или сменить его на эксплуатацию своего автомобиля, сменить на эксплуатацию такси, к примеру, или каршеринга? Вот ведь вопрос. Вчера Козябр пишет, 95-й 48,08, минус 2 рубля в приложении при заправке 60 литров. Ну, это нужно еще бак найти, чтобы туда 60 уместить, потому что ведь мы же нормальные люди, мы же продвинутые, мы не доезжаем до лампочки горящей, правильно? Мы не делаем этой ошибки, мы всегда заправляемся на четверти, как минимум, а хорошо бы на трети. Ну, кто на четверти или на трети, до мигающей лампочки, это уже как-то экстремально доезжать. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Что у нас там с ценовой политикой на топливо в нашей нефтеносной стране? Доброе утро. Здравствуйте. Я слушаю вас, да. Доброе. Да.
Сменил личный автомобиль на общественный транспорт. 774-й автобус. 40 градусов в салоне.
Жесть какая. А там же кондиционеры должны работать.
Вышел водитель, сказал, откройте окна, а кондиционер не работает.
Закройте рты. Откройте окна, закройте рты, в конце концов.
Ну, где-то так.
И опустите руки, держитесь за поручни на сиденьях, а не под потолком. Дышать же невозможно. Спасибо вам большое. Дышать же невозможно. Закройте рты, откройте окна и опустите руки, в конце концов. Ну, что вы в самом деле, ребят? Ну, что, не знаете о дезодорантах, что ли, ничего? О перспирантах и о прочих вещах и достижениях этой косметической науки? Доброе утро, я вас слушаю, здравствуйте. Плохо, плохо. Если сломался кондиционер, я считаю, такой автобус в такую погоду нельзя выпускать на маршрут. Доброе утро, я слушаю.
Доброе утро, Роман.
Да, здравствуйте.
Езжу на газе, хочу сказать такую тенденцию, что газ дорожает, по-моему, каждый день. Но, как бы, ладно, в Москве, был в Нижегородской области. В Нижегородской области за месяц газ подорожал на 10 рублей.
На 10 рублей за месяц?
На 10 рублей за месяц, да. Мама в начале апреля дорогая. Был 13,90, сейчас 23,90.
Тогда скажите, пожалуйста, зачем нас приглашает, я вам скажу, кто, сейчас я вам скажу, секундочку, я дойду. Зачем нас приглашает глава Минэнерго В переводить автомобили на газ. Для чего? А, ну, в смысле...
Совершенно непонятно.
Он же, ну, наверное, для того, чтобы газовая отрасль еще получала доход какой-то. Вот я не знаю, спасибо вам большое. Вот видите как, вы даже предвосхищаете появление главы Минэнерго. Мне кажется, что если уж мы заговорили такими словами, Минэнерго, мы должны назвать его. Александр Новак у нас занимается Минэнерго. По подсчетам Александра Новака, в качестве антикризисной меры можно увеличить долю субсидий в два раза. Еще выделит «Газпром», там еще что-то. В общем, господин Новак предлагает вам в качестве альтернативы, альтернативной меры. Это странно. Александр Новак предлагает рубить сук, на котором сидим мы, они сидят. То есть он говорит: ребят, давайте вы перестанете платить сверхвысокие цены, оплачивать сверхвысокую стоимость бензина, и начнете оплачивать, получаете сверхвысокую стоимость газа. Вот о чем говорит господин Новак. Но при этом здесь есть не только перспектива кнута, но и перспектива пряника. Об этой перспективе буквально через пару минут мы с вами поговорим. Едем дальше.
Моторы.
Вот уже и 7 часов 33 минуты, и 448 тысяч было пару минут назад автомобилей в столице. Я продолжаю информировать вас о плотности потока, о том, где этот поток чрезвычайно плотный и где есть причины для этого. Вы рассказываете в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Проще говоря, рассказывайте о ДТП и затруднениях движения. Эта информация, она вне очереди попадает в эфир, разумеется. Итак, о газовых заправках и о газовых инициативах главы Минэнерго. Он предложил перевести машины с бензина на газ за счет бюджета. Господа, за счет бюджета. Как ловко мы сможем перейти. Автовладельцам нужно будет заплатить не более 10% от стоимости этого переоборудования. По подсчетам Александра Новака, в качестве антикризисной меры можно увеличить долю субсидий в два раза. С 30 до 60%. То есть все-таки субсидии какие-то и сейчас существуют. Еще 30% расходов выделит «Газпром» за счет маркетинговых программ своей дочки «Газпром» газомоторное топливо. Свои предложения министр энергетики направил вице-премьеру Юрию Борисову, пишет РБК. Переход на использование газомоторного топлива может значительно... на 60-65% снизить затраты владельцев автомобилей на бензин и дизель, пояснил Новак. Ежегодно планируется выделять 3,5 миллиарда рублей на развитие газовых заправочных станций, 700 миллионов рублей на переоборудование автопарка. И, конечно, сейчас здесь нужны люди, которые уже решились на эту меру, уже переоборудовали свои автомобили. Скажите, насколько сложна или проста сейчас эта процедура? Я не имею в виду финансовую составляющую, потому что с финансовой точки зрения здесь как бы все выглядит очень привлекательно. То есть вам останется только 10% заплатить. Хотя нужно выяснить, что это за 10%. 10% это сколько? 10% от чего? Ну и заодно голосование. Давайте проголосуем сейчас. Вам предложено при помощи государства, при помощи государственных субсидий перевести свой автомобиль на ГБО, газобаллонное оборудование. Как? Где? Сколько это стоит? Насколько это эффективно? Почему вы этого не сделаете? Аргументация ваша, это уже по телефону 7373948 и в бот-мессенджере нашем говорит МСК-бот. Пока голосование. Значит, как бы нам проголосовать? Вот с такой инициативой вы теперь точно железобетонно, да, задумаетесь о том, чтобы перевести действительно свой автомобиль на газ. На газ. 134, 21, три варианта будет голосование. Давайте три варианта сделаем, да. 134, 21, 35. Да, это вот этого я и ждал. Как раз вот мне не хватало субсидий государства. И вот теперь точно железобетонно я думаю о том, чтобы переоборудовать свой автомобиль. Да, 134, 21, 35. Значит, 100%, теперь я начну узнавать подробности и думать, как бы мне переоборудовать свой автомобиль. 134, 21, 35. 134, 21, 36, 50%. Давайте в процентах будем мерить. То есть подумаю. Я подумаю, сомневаюсь, но не исключаю. Сомневаюсь, но не исключаю такой возможности. Для себя, лично для себя. 134, 21, 36. 100% никогда этого не сделаю. 100% никогда это. Или нулевая вероятность того, что вы переоборудуете свой автомобиль на газобаллонное оборудование, на работу от природного газа. 134-21-37 тогда. Точно, совершенно, 100% никогда не сделаете этого шага. Никогда. 134-21-37. Подумаю, может быть, есть сомнения, но я подумаю. 134-21-36. И, наконец, теперь точно да, железобетонно, решено. Вот мне не хватало последнего аргумента, и только что он прозвучал в эфире «Моторов». Этот аргумент вот какой. Государство заплатит за меня 90% переоборудования, а 10% я заплачу сам. И вот теперь 100% да, я переведу свой автомобиль на газовое топливо. 134-21-35. 134-21-35. Это все обычные городские телефоны. 8495 и далее. 134-21-35. Железно переходим на газ. 134-21-36. Подумаю об этом. 134-21-37. Никогда этого не сделаю. Мне кажется, что стоимость газобаллонного оборудования это лишь какая-то часть проблемы. Это какая-то часть проблемы, связанной с переходом на газ. Часть. Еще одна часть – это регистрация, сертификация и все остальное. Или этой проблемы нет уже? Насколько просто сейчас это сделать? И сколько это стоит? И почему вы этого не сделаете? Или сделали? Да, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Я вас слушаю. Вы уже в эфире. Нет, не получилось. Тогда еще один звонок. 7373948. Доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, доброе.
Алло, алло.
Я слушаю вас, вы в эфире, алло. Да. Да, здравствуйте, говорите.
Алло.
Да, не получилось, перезвоните тогда, 7373-948. Еще звоночек, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, меня зовут Дмитрий.
Да, Дмитрий.
За время управления машинами у меня было две машины на газу. В общем-то, есть немножко что сказать.
Скажите.
Была отечественная машина «Жигули» на газу и была «Ауди» на газу.
Так.
Вот, ну, по опыту скажу так, проблемы были с глушителями, они почему-то прогорали быстрее. Также на выхлопе был замечен в большом количестве пар всегда. То есть, очевидно, конденсат при сгорании газа плюс температура приводила именно к выходу ускоренному из строя выхлопной системы. Ну, а для себя я бы переводил машины бы все однозначно на газ. При одном условии, если бы производитель давал бы такое официально, что да, машина
то есть
может
предусматривал конструкционно уже заранее возможность установить газовое оборудование в автомобиле.
Нет, даже нет? не это, а просто возможности температурных нагрузок, потому что вот я замечал, что температурная нагрузка двигателя немножко выше на газу.
Я об этом и говорю, то есть конструкционно моменты... автомобиль уже должен быть предусмотрен, допускать. Ну, сама допускать.
Не нужно, в общем-то, ни поддержка государства, ничего, просто нужно быть уверенным, что я приеду к производителю, и он не скажет, что парень, ты сам сжег свой движок.
Вот, кстати говоря, это хороший вопрос, а как у вас с дилерами, если автомобиль новый, условно, как с гарантией обстоят дела и так далее?
Сейчас я езжу на Kia Cerato, да, я не позволяю себе этого, потому что я не знаю, как к этому отрицательно отнесется дилер, они скажут однозначно, что это не предусмотрено, ты внес изменения непредусмотренные, и иди гуляй на все четыре стороны. Поэтому мне нужно только одно. Если этот автомобиль допускает производитель, а дальше я сам переведу на газ, проблем не вижу.
А сколько это стоило? Вот когда вы это делали, во-первых, цена самого оборудования, во-вторых, какие регистрационные нужно пройти процедуры?
Тогда это было все гораздо проще, тогда никаких регистрационных не надо было. В общем-то, это было достаточно давно. Просто опыт показывает то, что накоплено. И второе... Я знаю, что сейчас товарищи ездят там у одного X-Trail на газу. В общем-то, он доволен, но он не регистрировал. Просто переоборудовал и ездит.
Я вот. Понял. Поэтому хорошо.
По регистрации на сегодня, по законодательной части, я, к сожалению, ничего не могу подсказать. А вот эксплуатационная часть, проблем не было.
Понял, хорошо, спасибо. Октановое число газа 120, поэтому и горят клапана. Надо переделывать зажигание. Алексей Захаров нам сообщает в бот-мессенджере. Не буду делать. Первое, износ деталей. Второе, стоимость ТО выше. Третье, нерегламентируемая цена газа государством. Четвертое, хлопки баллонов. Вот вам аргументация от Спира. Напомню, у нас идет голосование. Сейчас, когда господин Новак, глава Минэнерго, предложил государству субсидировать перевод автомобилей с топлива жидкого, ну, в смысле, газ тоже жидкий, ну, в общем, с бензина и дизеля на природный газ. Субсидировать государству, как будто бы 90% возьмет на себя стоимости переоборудования автомобиля, возьмет на себя государство, ну, в лице нашего достояния, в том числе и «Газпрома», за наши же денежки. По большому счету. Вот. А вам останется заплатить только 10%. Вот при таком подходе вы теперь точно задумаете, вот железобетонно вы начнете сейчас процесс переоборудования вашего автомобиля. Да, вот только этого и ждали. Идет голосование. Телефоны обычные, городские, 8495 и далее. 134-21-35. Да, теперь я точно переоборудую свой автомобиль на газовое топливо. Да. 134-21-35. Подумаю об этом. Есть сомнения, но во всяком случае подумаю. 134-21-36. И, наконец, никогда не сделаю этого шага. 100% не сделаю. 134-21-37. Хотите результаты пока промежуточное голосование? Вот они. Точно это сделаю. 6%. Подумаю. 22%. И, наконец, 23%, вот, и, наконец, 24%, вот, и, наконец, 70% никогда не сделаю этого шага. Никогда, ни при каких обстоятельствах, и не нужно мне здесь пряником 90% размахивать перед носом. Не сработает. 134, 21, 37 для вас этот вариант. Это ж сколько газа тогда, насколько газ тогда подорожает. Так уже сейчас мы слышим информацию, вы слышите эти заявления о том, что только за месяц газ подорожал на 10 рублей. На 10 рублей. Вообще здесь понятная инициатива главы Минэнерго в широком смысле слова, в геополитическом, стратегическом смысле слова, она понятна. В связи с глобальной пандемией, она всегда пандемия, она по умолчанию глобальная, по определению. В связи с пандемией, в связи с падением производства, уровнем производства и производственной активности в мире, а газ – это одна из важных статей доходов государства. Я думаю, что у «Газпрома» где-то что-то стало трещать по швам. Бюджеты какие-то. И понятное дело, что нужно находить новые рынки сбыта. А здесь у нас, как ни крути, но миллионы автомобилей катаются по стране, все еще потребляя топливо дорогое. В то время как можно было бы потреблять газ дорогой. В этом свете инициатива, конечно, выглядит, ну, как будто бы логичной. Немножечко, да? 46-й, да, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте.
Алло.
Приветствую. Да, доброе.
Доброе утро, Роман.
Ну, расскажите нам про газ.
Да, вот в марте месяце перевел автомобиль на газ. И хотелось бы внести небольшую ясность. Есть газовое оборудование под пропан. Это не то, за что топит Новак. А есть метановое оборудование. Вот то, что называют природным газом. Которое стоит в разы дороже. И самый прикол в том, что на весь московский регион, по-моему, там 5 или 6 метановых заправок.
Ну, видите, параллельно речь идет о том, что будет инфраструктура развиваться. Аж 3,5 миллиарда рублей на развитие в год планируют выделять. То есть это как раз заправки в том числе на создание новых АЗС. А это, ну, в смысле, да, автозаправочных, газовых заправочных станций. Скажите, а какие регистрационные процедуры нужно пройти при переоборудовании? И сколько это стоит?
Я устанавливал на автомобиль Dodge Caravan. Там есть небольшая специфика по редукторам и форсункам. На круг обошлось оборудование с установкой 46 тысяч рублей. Это 2 бака по 36 литров. То есть, ну, такой нормальный запас.
46 тысяч. Ну, то есть 4600 в итоге можно было бы заплатить, если бы инициатива Новака реализовалась. Ну, 10% только от этого.
Ну, да. Да.
А регистрация как проходит?
регистрационные документы, есть два пути. Один честный, куда ты когда ходишь, везде все сам. Второй, когда тебе подготавливает организация установщик пакет документов. Я пошел вторым путем, что стоило дополнительных 10 тысяч рублей, как бы, и после этого без проблем.
Но вы по умолчанию как бы называете его нечестным. Это же тоже честный путь, просто за вас это делают. Это услуга, которую вам оказывают.
Да, да.
Это просто услуга, да, услуга, за которую нужно заплатить.
Коммерческая услуга, да. Коммерческая услуга, вы на финише после получения этой услуги едешь самостоятельно в ГИБДД, открываешь капот, открываешь багажник, показываешь баллоны, фотографируют, получаешь внесение изменений в ПТС и новую СТС-ку в течение там 30 минут, где стоит установлено ГБО. Все, вперед к счастливой эксплуатации.
И все. Теперь давайте об эксплуатационных изменениях и характеристиках автомобиля. Как изменилась ваша жизнь с точки зрения затрат на топливо?
В два раза дешевле.
Несмотря на то, что газ постоянно дорожает?
Газ не дорожает в Москве. В марте месяце была просадка оптовых цен по газу. Они падали до 10 рублей.
А, то есть они сначала упали, а теперь чуть-чуть просто отрастают к прежним значениям.
И в регионах это было, сказалось, эта разница в цене, а московский регион не трогал. Поэтому в марте месяце в Москве газ стоил 20 рублей, сейчас он стоит 22 рубля. Все.
И вот Николай Любер то есть, спрашивает вас, Николай Любер, когда эти 55 рублей окупятся? Имеется в виду, вот если по разнице полная заправка бензинового бака и полная заправка газового, в чем разница и какая выгода на полной заправке? И насколько вам, кстати, полной заправки газа хватает?
По пробегу. Полной заправки газа хватает при езде Москва-трасса где-то примерно 450 километров. Когда сидели с калькулятором и считали, а через сколько же отобьется это оборудование, то выходит при эксплуатации на 92-м бензине, это выходит где-то там 15-17 тысяч километров, если на 95-м, то там 12-14 тысяч километров, и стоимость этого оборудования отбита.
Это вопрос окупаемости, то есть получается за 15, ну, грубо говоря, за год эксплуатации, а 15-17, это, ну, примерно год, а для кого-то и полгода, если активно использовать автомобиль.
Да.
За полгода отбивается. А если предположить, что вы бы заплатили за это не 55 тысяч, а условно 10, которые за услугу оказанную вам, плюс 4, за 15 тысяч вы поставили, то это значит там за месяц, что ли, там за 2? Я понял.
Так.
Хорошо, спасибо большое. Вот вам, пожалуйста, и арифметика. Наконец-то нарисовали две полосы на развязке с Ленинградки на трешку в сторону Дмитровки. Пластик вампир нам сообщает. Дальше. Стояло у меня на одном автомобиле газовое оборудование. Экономия на топливе минимальная. Место в багажнике занимает много. Закончилось тем, что соседи позвонили на работу и сказали, что утечка газа. Давление в баллоне метана 200 атмосфер. Пропан 16 атмосфер. Хлопают только метановые. Так я не понял, нам предлагают именно метановые ставить или пропановые? Не в два раза дешевле. Расход газа выше, чем бензина. Раза в полтора. Вадим, ну вы только что слышали владельцы, которые фактически используют автомобиль. Заправки газового, двух газовых баллонов хватает на 400-450 километров. Для обычной эксплуатации обычного бензинового автомобиля это примерно та же заправка бензинового бака. Полного бака бензина. 450-500 километров. Вот на этом самом Discovery Sport, который я вам активно подсовываю сейчас во всех своих аккаунтах, и в Инстаграме, и в Телеграме, небольшой обзорчик этого автомобиля, как раз в районе 500 километров и был запас хода при расходе, кстати говоря, небольшом, около 9-10 литров топлива на 100 километров. У меня компьютер писал вот примерно этот запас хода, около 500 там с копейками километров, но это полный бак бензина. Это когда ты на 2,5 или на 3 тысячи рублей заливаешь полный бак. А газа-то уходит, ну, на порядок меньше, стоимость газа, вот примерно на этот же пробег, правильно? Вы знаете, давайте остановим голосование, все, сейчас посмотрим на уровень вашей поддержки инициативы главы Минэнерго господина Новака. Теперь, когда Новак предложил государству субсидировать перевод автомобилей с бензина-дизеля на газ – до 90% затрат субсидировать. То есть 90% государство оплачивает для вас, ну, в лице в том числе и «Газпрома», которое народное достояние, все мы помним, это, конечно же. Для вас эта инициатива стала решающей, и вот теперь вы 100%, 100% начнете процедуру переоборудования. Когда, если и когда эти 90% будут реализованы, субсидий? 7% набралось таковых. 23% подумают, то есть на 50%, может, уверены, а может, нет. 23%. И, наконец, 100% даже не подумаю об этой инициативе. 100% мимо, вообще непопадание полное. 70%. 70% нет, спасибо, до свидания. Discovery Sport, бак на дизеле 750 километров. Игорь Гор пишет. Видите, ну это когда дизель, у меня был бензиновый, классный, между прочим, очень хороший оборотистый движок. 2 литра, 200 сил, там по цифрам, в общем-то, ничего потрясающего, 10 секунд до сотни, но по ощущениям, по крутящему моменту, там, по-моему, 320 ньютон. Кстати говоря, видосик, ну посмотрите обзор, что вам жалко, что ли? Там я еще и основные параметры технические давал, и мне кажется, что на 200 сил 320 ньютон-метров момента нормально. Для городской эксплуатации, динамичной городской эксплуатации, этого достаточно. И при этом бензиновый был в районе как раз 500 литров. Даже за 50 тысяч не окупится газовое оборудование по сегодняшним ценам. Каких 15 тысяч, говорит слушатель? Ну, мы говорим про 15 тысяч, потому что 50 вам нужно самостоятельно заплатить. Самостоятельно, если вы все ставите. А если 90% вам будет субсидировано, значит, 46 тысяч превращается в 4600. Ну и далее вопрос регистрации. Хотите сэкономить, регистрируйте самостоятельно. Очень странно, что на газпромовских АЗС нет газовых АЗС. Караэт пишет тут же в бот-мессенджере. Вы знаете, я думаю, это связано с структурой самих заправок. Газовые заправки, вероятнее всего, они, их работа регламентирована иной схемой, в том числе и безопасности, там, удаление от жилых районов, жилых домов и всего остального. И поэтому, наверное, не каждую можно оборудовать, а может быть и с самим владельцем заправок это тоже как-то не очень интересно. Не знаю. Хотя мне кажется, что да, на тех заправках, где действительно удаленность достаточная и выдержаны все необходимые меры и нормы, можно было бы, конечно, и пару колонок поставить и для газовой заправки. Один вопрос. А как в холодное время стартует двигатель от бензина и как будет вести себя это ГБО зимой? Евгений. Я думаю, нормально будет вести себя зимой, потому что сжижение газа и прочие вещи... напротив, зимой у вас еще больше топлива будет входить в бак. Еще больше топлива. Вы же знаете, это я стал таким умным после запуска Crew Dragon. Ну, на самом деле, я раньше это знал. Газ, ну или топливо, какое угодно, сильно-сильно охлаждают перед тем, как заправлять в бак. Для чего? Потому что охлажденное топливо, оно занимает меньший объем, чем, ну, скукоживается. Ну, как вот эта штучка, вы когда купаетесь, она скукоживает, ну, в смысле, ну, вы знаете, в холодной воде когда. Вот примерно то же происходит с газом, поэтому зимой вы будете, напротив, заправлять больше газа. Другое дело, что потом, когда вы поставите в теплый гараж ваш автомобиль, он начнет расширяться. Ну, наверное, прочность баллона рассчитана на то, чтобы даже при расширении учитывать параметры этого самого расширения. Вы знаете, мне кажется, что здесь еще вопрос обслуживания автомобилей и осмысленности, какой-то осмысла переведения некоторых автомобилей на ГБО. Ну, к примеру, какой-нибудь седан городской С-класса или даже Д-класса я бы не рискнул переводить на газ, хотя бы потому, что багажник для меня, я человек семейный, и объем багажника для меня имеет принципиальное значение. И занимать две трети багажника газовым оборудованием я бы не хотел. Ну, не хотел бы. С другой стороны, есть автомобили, предоставляющие большой объем везде, и в багажнике, и в салоне, и там переведение этих автомобилей на газ имеет какой-то смысл. Ну, рационально, это выглядит рациональным. Но остается вопрос, а как дилерские центры и как вообще компании-производители автомобиля будут относиться к такому переоборудованию? Я сейчас позвоню в компанию, которая продает катастрофическое количество именно внедорожников. И мы любим эту компанию именно за то, какие настоящие, надежные, тяжелые, надежные, большие, надежные, снова надежные, рамные внедорожники делает эта компания. Повторить. Ну, я повторю, мне несложно, что ждать. Снова повторить. Нет. Сбой вызова. Сбой. Почему? Неужели компания Toyota все еще на удаленке сидит? Нет? Сейчас я попробую еще раз. Так, а кому бы звякнуть нам, кто у нас еще продает много внедорожников? Сейчас попробуем. Если в Toyota не получится позвонить, куда тогда еще звякнуть? Или, может быть, вы, официальный представитель, вы, в смысле, официальный дилер компании Toyota, ну, или любой другой автомобильной компании, неважно. Скажите, как вы будете смотреть на перспективу обслуживания таких автомобилей? Есть ли какие-нибудь ограничения? А вот и сама компания Toyota. Сейчас, секундочку. А почему у меня звук не переводится на компьютер? Ну, нет. Нет. Ну, что, ну, тогда буду говорить так через телефон. Ладно, что ж делать. Алло.
Доброе утро.
Да, Наташка, привет. Это Наталья Астафьева. Сейчас я... Подожди секундочку. Я попробую перевести на компьютер звук. Сейчас попробую, если получится. Алло. Аудио. Нет, а почему не переводится? Не знаю. Ладно, тогда в динамик. Наташенька, привет. Доброе утро.
Доброе.
Ты знаешь, ну, во-первых, с хорошей погодой и совсем... Вы уже вернулись в офис или все еще на удаленке работаете? На даче?
Ну, офисные сотрудники, да, работают еще на удаленке, но склады производства в полном объеме.
А, круто. Поэтому, наверное, связь, да, не очень хорошая, потому что я звоню в удаленку прям. Я буквально коротко, на одну минуту. Ты знаешь, у нас здесь не о Toyota зашел разговор в эфире, но я вспомнил о ваших замечательных внедорожниках как о символах автомобилей, больших, просторных, надежных и в том числе удобно подходящих для переведения их на ГБО, газобаллонное оборудование. Дело в том, что накануне господин Новак, это глава Минэнерго, сказал, что государству хорошо бы до 90% субсидировать переоборудование автомобилей бензиновых, дизельных на газ, переводить их. Ну, газа у нас много, он дешевле топлива, все остальное. И вот я здесь общаюсь с людьми, и стало понятно, что один из вопросов такой переоборудования такого, это вопрос обслуживания автомобилей. Вот, к примеру, если человек приобрел Prado, да, или 200-й крузак, и перевел его официально, сертификацией на газ, газобаллонное оборудование, это как-нибудь скажется на обслуживании этого автомобиля и на гарантийном обслуживании в том числе?
Хороший вопрос. Ну, в целом, смотрите, любая гарантия – это, скажем так, установленная причинно-следственная связь заводского, да, там, дефекта или несоответствия техническому регламенту. Если некая неисправность, которая произошла, и действительно установлена причинно-следственная связь, что это заводской брак или несоответствие техническому регламенту, то, конечно, что гарантия будет действовать. Ну, то есть, хотя, конечно, но если все-таки будет установлена причинно-следственная связь, что это связано с...
Эксплуатацией, да, оборудования
этого. Да, или это следствие там, неправильной эксплуатации, то, конечно, гарантия будет не действовать. Вот. В любом случае, конечно, мы как производитель всегда рекомендуем следовать регламенту и руководству по использованию. Но если уже что-то произошло с автомобилем, или там, клиент принял решение его каким-то образом модифицировать и переоборудовать, он должен понимать степень ответственности, которая ложится на этот автомобиль. Потому что мы в те узлы агрегатов, которые были внесены изменения, мы уже не можем нести
ответственность
да, за безопасность. А это все-таки так или иначе связано с безопасностью автомобиля, который для нас... Ну, имеет не последнее значение.
Ну, безусловно. Ну, ровно поэтому да. Синоним Toyota – надежность, ровно
сказать,
поэтому.
Сказать, что
да.
Точно это не будет, как бы, там, гарантийный случай нет, как и наоборот. Поэтому, то есть, должна быть установлена причинно-следственная связь.
Я понял. Вот. Хорошо, спасибо огромное, спасибо большое. К сожалению, уже заканчивается программа, я поэтому коротенько просто хотел уточнить этот вопрос. Спасибо и хорошего рабочего дня. Спасибо, да, пока, спасибо, счастливо. Наталья Астафьева, она занимается пиаром в компании Toyota. И вот вам, пожалуйста, если что-то сломается и будет установлено, что это из-за вашего оборудования, прощай, до свидания, гарантия. Если все нормально будет работать и будет работать, значит, никаких проблем быть не должно. Все, здесь, извините, не имею возможности дальше общаться. 547 тысяч автомобилей сейчас в столице, в пробках и в баллах, если это посчитать, то 3 балла в Москве. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.